наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот, ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона петербургской студии Радио России Анна Всемирнова. Сегодня мы вновь в галерее костюма реставрационно-хранительского центра Эрмитажа «Старая деревня» и продолжаем разговор с Ниной Ивановной Тарасовой, заведующей сектором прикладного искусства отдела истории русской культуры. Напомним, пространство галереи костюма состоит из двух частей. В первой – обновленная постоянная экспозиция, так называемая «Линия времени» от Петра Великого до наших дней. А вторая часть для временных выставок сейчас представляет костюмы прекрасной эпохи. В России это время приходится на время правления Александра III и Николая II. На протяжении 30 лет императрица Мария Федоровна заказывала туалеты у Чарльза Ворта, одного из основателей высокой моды, и мы об этом говорили в предыдущей программе. Сегодня вспомним и Надежду Петровну Ламанову, знаменитого модельера Москвы, художника театрального костюма. У Надежды Ламановой шила свои туалеты великая княгиня Елизавета Федоровна, супруга московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. И Надежда Ламанова получила статус поставщика ее двора, прежде чем стала именоваться поставщиком двора ее императорского величества императрицы Александры Федоровны. Но и Александре Федоровне Надежда Ламанова сшила, или, как прежде говорили, построила, несколько нарядов. Вот с очаровательного платья бежевого цвета мы начинаем поход по галерее с Ниной Тарасовой.
Это платье покроя так называемого принцессы. Это после 1894 года платье сделано роскошное просто. Тонкое-тонкое сукно цвета беж, вышивка шелковыми нитями вот, в виде букетов и полосы блесток, который подчеркивает вертикали силуэта. Ну и модный в то время рукав, так называемый жиго, или бараний окорок, или перевернутая воронка, вот, который был чрезвычайно популярен. Покрой принцесс. Любимый покрой Александры Федоровны. Как она привыкла к этому покрою при дворе королевы Виктории, и так она от него и не отошла. Оно как бы цельнокроенное и сильно в талию с расширенной юбкой. И если вы посмотрите любые ее платья более поздние, пусть они с лифом и юбкой, но в целом силуэт напоминает этот покрой принцесс. Она следила за модой, наверное, поскольку настроение следить за модой такого, как у Марии Федоровны, у нее не было.
Очаровательное платье обращает на себя внимание всегда.
Роскошный летний наряд Марии Федоровны, сделанный в мастерской блестящей петербургской мастерицы, портнихи, поставщика императорского двора Авдотьи Трофимовны Ивановой. Она была портнихой императорских театров, но, как тогда писали в воспоминаниях или в послужных списках, делала исключительные длинные вырезные платья. У нее, в общем-то, одевалась вся аристократия Петербурга.
Миленькие какие-то.
Это рисунок на нежнейшем батисте, а сверху идет аппликация из кружев шантильи черного цвета. И очень хорошо известно, что в этом костюме Мария Федоровна была в городе Сарове на торжествах, посвященных обретению мощей Серафима Саровского в 1903 году.
У посетителей, знатоков истории костюма, на выставке порой случаются открытия. Так, к примеру, знатоки изделий знаменитого итальянского дома Гуччи обнаружили, что рождение одной известной модели платья Гуччи имеет прямые корни в гардеробе русской императрицы. Да, в России за императорской семьей ездила свита фотографов, фотографии публиковались, а Гуччи интересовался старыми снимками. Полезно рассматривать и семейные портреты августейших особ. Но вот на групповом портрете семьи короля Кристиана IX датского работы Лаурица Туксена, зять короля, русский царь Александр III, изображен в мундире, портрет официальный. Хотя именно в Дании русский царь имел редкую возможность носить цивильную одежду. Во фраке его портретов нет, а вот сам фрак теперь можно видеть.
Фраг. Да?
Это Александр
Третий? Александр Третий, конечно. Да. И, конечно, мы его поставили за манекеном, да, с платьем его супруги. Выставили, насколько возможно было выставить их рост. Ну, то есть вы видите, как они смотрелись.
Надо вспомнить, что в России императоры не носили цивильные
одежды.
Не носили,
нет, нет.
Это
нет.
Только в Дании.
Только
в Европе. И бабочку, и фраг, да. Конечно, он выглядит. А так иначе в России мундир.
Бабочка и рубашка у нас наводил. Конечно, мы просто хотели показать целиком, как силуэт, это выглядит.
Да.
Брюки сохранились, но я их специально оставила в хранилище, потому что, ну, немножко нелепо с брюками он смотрится.
Мешковали.
Вот, честное слово, его фигура была все-таки для военного мундира. Наверное. И в меньшей степени для фрака или какого-то прогулочного комплекта. Да. И не любила его. Очень не любила.
Мне всегда кажется очень спорным на определенных дамах полоска. Хорошо, она не горизонтальная полоска, а вертикальная.
Да.
Тем не менее, это смелое решение.
Смелое решение. Ну, мы знаем, что Мария Федоровна никогда не боялась смелых решений. Это была мода эпохи это директории, было... ткань в полоску. Это отсылка к более ранней истории Европы. Не, ну, красиво, невероятно. Это все та же Иванова. Это изумительно подобранная полоска. Это платье с двумя лифами, то есть юбка отдельно, лиф закрытый, визитный, лиф более открытый.
Ну, вот, на вечер.
Например, поехать куда-нибудь на какое-нибудь театральное действие, все красосельские маневры, почему нет?
Почему?
Красиво. Еще шляпка, перчатки, зонтик, все как надо. Мария Федоровна, вот тот костюм, вот видите, коричнево-фиолетовый.
Очень
это
интересно.
Фирма Вернон, и этот костюм, так называемый тайер, или в переводе на русский получается портной, когда длинная, без особых украшений, юбка, чуть расширенная к низу, и длинный жакет прилегающий. Это прообраз вот этого дамского делового костюма Марии Федоровны. Это 10-е годы 20 века.
Амазонок не сохранилось ни одной?
Нет, сохранились. У нас, по-моему, 3 амазонки сохранились, но вот сейчас одна амазонка Александры Федоровны едет на выставку в Новосибирск. Суконные, сшиты изумительно совершенно, и вот так периодически их вывозим на выставки.
Все-таки хочу спросить о обуви.
Вот это все. Мария Федоровна, 34-й размер обуви примерно был. Очаровательные совершенно вот эти сапожки. Заметьте, пожалуйста, вроде туфельки, которым пришиты кружевные носочки. Это прообраз. Сапог-чулок.
Да,
и как удобно.
Какие
и как удобно.
Какая маленькая ножка.
Маленькая ножка. И вот там тоже цвета оранжево-розового. Это ее. И вот здесь тоже сапожки Марии Федоровны. Они, правда, стоят рядом с городским платьем, но они смотрятся с ним очень хорошо.
Туфли, сапожки, вещи, которые гораздо хуже сохранялись. И знаю, что вроде бы Эрмитаж приобретал коллекцию обуви, да?
Да, мы приобрели коллекцию 18 века.
Драматургия показа в галерее костюма, как вы поняли, основывается на исторических фактах. И автор экспозиции Нина Тарасова, и дизайнер Юрий Сучков не могли отказать себе в удовольствии и повторили известную фотографию двух дочерей Николая II. Девушки стоят друг против друга в белых платьях с роскошными шлейфами. Эти шлейфы точно так же выложили на подиуме.
Две замечательные фигуры, Ольга и
Татьяна.
А почему остальные не успели одеть? Они не выезжали в свет еще?
Нет, по-моему, они просто не сохранились, эти платья.
Потрясающе.
По крайней мере, на фотографии вот запечатлены именно Ольга и Татьяна в этих платьях. Так, как они там стоят, как раз слева Ольга, справа Татьяна, и мы их так тоже поставили. И здесь почти вся семья представлена в этих костюмах. То есть на верхней ступени мундир Николая II, по форме кавалергардского полка с кирасой парадной. И пусть он не мог на торжественный выход выйти в таком мундире, это своеобразный символ. И не случайно мы вознесли костюм императора на самую верхнюю ступень. Он как бы здесь этой кирасой, не знаю, защищает преграды, ну, служит такой определенный, создает тон. Какой-то силы, могущества, которое, тем не менее, перед напором войны и революции все-таки не устояло. Левее платье Александры Федоровны.
Тоже с длинным шлейфом.
С длинным шлейфом, да. И справа костюм Марии Федоровны, такой скромный очень, из ткани цвета слоновой кости. И если приглядеться, то на груди, на поясе и на рукавах идет отделка шелковым крепом. Это значит, платье предназначено для белого траура, то есть траура, который позволял какие-то определенные отклонения в ношении одежды и в назначении каких-то церемоний.
То есть это, видимо, не так далеко от смерти Александра III.
Я думаю, что это уже что-то другое, потому что на кончину каждого представителя европейских монарших дворов
тоже
обязательно объявлялся траур при российском императорском дворе, и он тоже подчинялся определенным строгим правилам, сам самый глубокий, с большими ограничениями, черный, потом серый, потом белый.
Одно из платьев я помню на фотографии у Веры Федоровны Комиссаржевской. Очень похожее платье.
Это конец 19-го, начало 20-го. Это чайное платье, так называемое.
То есть где-нибудь днем,
скажем, 5 o'clock tea. Вот так вот. Или как он называется еще, tea gown. Это шелк такой тоненький, тоже очень красивый, с отделкой полосами бархата, с кружевом. Кружево уже машинное. Красивое домашнее платье. И таких платьев несколько в нашей коллекции, я имею в виду покрою.
И последняя группа, она ведь вами выстроена, да?
У вас
все выстроено.
У нас все выстроено. И здесь вот уже 10-е годы.
Это коллекция Веры Карахан.
Чуть-чуть Карахан здесь есть. И 5 платьев. Приобретению которой способствовала Тамара Тимофеевна Коршунова, которую я нашла. И, конечно, это вот замечательное воспоминание о нашей коллеге. 47 платьев она привезла тогда из Москвы. И в 1971 году они влились в собрание отдела истории русской культуры. Среди них платья от Поли Пуаре. Вот это желтое с отделкой черным бархатом, завышенной талией, с рукавом, покроя кимоно, отсылка к моде, к увлечению японским искусством в то время, конечно. И такой под грудью практически идет черный пояс и спереди бант.
А Пуаро приезжал ведь в Россию, с Ламановой был знаком, да?
С Ламановой был знаком, приезжал в Москву, приезжал в Петербург, устраивал здесь показы своих манекенщиц, да, в течение нескольких дней в Москве. К Ламановой относился с большим-большим-большим уважением, считал ее выдающимся художником и выдающимся модельером.
Благодаря реставраторам продлевается жизнь прекрасных, но порой очень хрупких вещей. А вот что было главной проблемой сейчас в реставрации костюмов прекрасной эпохи?
Шелк, конечно, шелк, да, особенно атлас, который сечется. И, видимо, если он еще подвергнут химической обработке, то есть окрашиванию, то краска не способствует его сохранности с течением времени. Это большие проблемы. И я счастлива, что все костюмы, которые вы здесь видите, надевали реставраторы. Их мы должны, конечно, восславить. Это отдельная работа, работа тяжелая, кропотливая, но только они могут видеть и понимать, где ослабить натяжение, а где чуть-чуть можно подтянуть, где иголочкой можно закрепить, а где категорически нельзя. И по большому счету они всегда выносят свой последний вердикт. Скажем, при перевозке костюмов сюда из Зимнего дворца в Старую деревню мы запланировали большее количество костюмов на эту тематическую экспозицию, но в последний момент реставраторы сказали нет. Нескольким платьям они не могут быть надеты на манекен, они будут в хранилище. В горизонтальном положении хранится. Даже трогать эти вещи
По состоянию ткани
это лишняя травма для костюма. Поэтому даже реставраторы со своими профессиональными и очень нежными и очень правильными прикосновениями иногда говорят нет. Это платье на выставку идти не может. Увы.
Два слова про шляпы.
Шляпы всегда прекрасны. У нас их не так в коллекции много, но уровень этих шляп, уверяю вас, выдающийся. Это в основном шляпы, которые принадлежали Александре Федоровне и Марии Федоровне, либо дочерям Николая II.
Ольге, Татьяне и Марии, старшим девочкам.
Ну вот здесь есть шляп, вот такое сложное сооружение с белыми страусовыми перьями. Это Александра Федоровна. Дальше шляпа с любимыми фиалками, сиреневые тона из перо. Цапли – это Мария Федоровна. Очень красивая шляпа с фруктами из соломки. Это летняя шляпа Марии Федоровны. Кому-то из дочерей Николая II принадлежала вот эта роскошная, очень стильная шляпа с большим-большим страусовым пером, который идет вот по тулье. Сразу образ создается,
конечно.
Согласитесь.
Но взгляд все равно падает на точку. После роскошных нарядов и фрака Александра III и кирасы Николая II, грубая солдатская шинель.
Шинель солдата Первой мировой войны. На фоне изумительно прекрасных портьер Юсуповского дворца. Окей. Вот и все.
Но на этой печальной ноте не хочется ставить точку. Есть особый раздел в галерее костюма, связанный с линией времени. Условный уголок модельной швейной мастерской. Манекен, швейные машинки, старинные предметы – те, без чего невозможно представить творчество портного.
Это эрмитажная коллекция. Здесь что-то на хозяйственном учете, а что-то на музейном. Например, на музейном учете слева на машинке прикреплена так называемая швейка. Это игольница просто со струбцинкой. Она крепится к краю стола для удобства. Музейная вещь. Два мотовила. Одно, которое похоже почти на торшер, другая с костяными катушечками. Это очень ранние вещи, между прочим. Это конец 18 века.
А мотовила для чего?
Для перематывания ниток. Игольница в виде ежика. Историческая наша вещь из коллекции. Ежик из кокоса, а мордочка и лапки у него из латуни. И иголочки настоящие. И ножницы исторические из нашей коллекции. Это Нижний Новгород. Конец 19-го, начало 20 века, портновские такие ножницы закройщика.
Ну, ножницы, да. В два раза больше тех, которые мы дома, даже рыбу обрабатываем.
Да, точно, да. И швейные машинки. Средняя машинка, которая на подиуме стоит, ручная, да, она 80-х годов 19 века, она сделана в Германии, и известно, что на этой машинке шили белье для госпиталя Зимнего дворца.
Конец прекрасной эпохи.
Конец прекрасной эпохи, да.
Благодарим за рассказ Нину Ивановну Тарасову, заведующую сектором прикладного искусства отдела истории русской культуры Эрмитажа. Напомним, тематические экскурсии в галерее костюма начнутся в октябре. До встречи в Эрмитаже. У микрофона была Анна Всемирнова.